Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Киеве продолжаются судебные процессы над офицерами и бойцами особого милицейского отряда «Беркут». В эфире «Радио Свобода» политик Григорий Явлинский и музыкант Валерий Гергиев говорят о своем отношении к конфликту вокруг Украины. В Латвии начинаются военные учения стран НАТО. Писателю и журналисту Петру Вайлю сегодня исполнилось бы 65 лет. Таковы главные темы дня понедельника, 29 сентября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. На востоке Украины продолжаются спорадические боевые действия. Сообщается о том, что в Донецком аэропорту сепаратисты сегодня подбили из танка бронетранспортер правительственных сил. Семеро военнослужащих погибли, 9 ранены. За минувшие сутки сепаратисты на танках несколько раз атаковали аэропорт Донецка. В Киеве продолжается развитие самых разных политических процессов. Апелляционный суд Киева в очередной раз готовится к рассмотрению жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда об освобождении из-под стражи бывшего командира отряда милиции особого назначения «Беркут» Дмитрия Садовника. Его обвиняют в убийстве активистов Майдана 20 февраля на улице Институтской в центре Киева, где от пуль снайперов погибло более 100 человек. Как оценивают неожиданное судебное решение защитники потерпевшей стороны, активисты Майдана, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Дело Дмитрия Садовника, как заявляют майдановцы, демонстрирует обществу, что несмотря на состоявшуюся революцию достоинства, на Украине мало что изменилось. Бывший командир так называемой «Черной роты» Беркута, обвиняемый в убийстве активистов Майдана, был арестован в минувшем апреле. А 19 сентября судья Печерского суда Киева Светлана Волкова изменила Дмитрию Садовнику меру пресечения, содержание под стражей на частичный домашний арест. Генеральная прокуратура и адвокаты родственников погибших активистов Майдана подали жалобу в апелляционный суд с требованием вернуть обвиняемого в камеру. 26 сентября апелляционный суд не принял решение по этой жалобе, поскольку Садовник, по словам защиты, не смог прийти на заседание из-за назначенной ему в это же время операции в Киевской городской больнице пластической микрохирургии. Как отмечает адвокат потерпевшей стороны Павел Дикань, решение судьи об освобождении майора, ныне расформированного столичного полка «Беркут», противоречит требованиям закона.
Судья не приняла во внимание отсутствие необходимых требований для освобождения. Она единственное, что сослалась, это на характеризующие материалы и на наличие там троих детей. Сотрудничество со следствием, хотя последнее абсолютно спорное утверждение. Трудно оценивать перспективы сейчас, учитывая совершенно своеобразное трактование норм права даже судом. Надеюсь, что все-таки суд арестует его. Но а то, что он мог сбежать с первого дня. К сожалению, по определению судьи Волковой, никаких ограничений, кроме временных, с 11 ночи до 7 утра, территориально у него не было. Поэтому мог сбежать, сбежал бы. Такая возможность у него, безусловно, остается. Но похоже, во всяком случае, в настоящий момент на то, что сторона защиты взяла на вооружение тактику максимального затягивания процесса.
Против судьи Печерского суда Светланы Волковой, которая вынесла решение по делу Дмитрия Садовника, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Как вы считаете, какими были реальные мотивы освобождения бывшего командира «Беркута» и что может грозить за это самой Волковой?
Не верю в то, что это взятка в таком резонансном деле. Это, скорее всего, тут имеет место политическое влияние, потому что, опять же, судья самостоятельно принять, хотя у нас декларируется самостоятельность судей при принятии решений, учитывая, что за день до того та же судья вынесла продление ареста фигурантам того же дела, причем подчиненным Садовнику, а тут вдруг она выносит решение об освобождении его под домашний арест, это не выглядит логичным, да, с точки зрения права, поэтому очень похоже на некое влияние, чье не могу сказать. Тут трудно мне предположить. Что касается перспектив судебного рассмотрения в отношении судьи Волкова, они очень во многом зависят от результатов рассмотрения в апелляционной инстанции. Если апелляционная инстанция постановит, что садовника следует взять под арест, то в этой ситуации перспектива будет.
12 сентября прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении командира роты киевского «Беркута» и двух его подчиненных. Беркутовцев обвиняют в убийстве 20 февраля этого года 39 активистов Майдана и причинении ранений еще 180 участникам революции достоинства. В данном уголовном производстве уведомление о подозрении предъявлено 26 лицам. Однако мера пресечения избрана лишь в отношении 6 из них. 20 человек сегодня находятся в розыске. О расследовании трагических зимних событий на Майдане говорит депутат бывшей парламентской фракции коммунистов, а ныне фракции «За мир и стабильность» Александр Голуб.
Расследование дела с убийствами на Майдане заходит в тупик и заходит вот именно как раз по политическим мотивам, поскольку, скорее всего, общепризнанная версия о том, что тут сделали беркутовцы, она носит именно заказной политический характер. А расследовать на самом же деле, кто стал виновником убийств, ну, по крайней мере, те люди, которые сегодня находятся у власти, они абсолютно в этом не заинтересованы. Те люди, которые пришли на волне протестов во власть, они заинтересованы, скажем, в сохранении репрессивных функций Генеральной прокуратуры, МВД, судей, причем таким образом, чтобы они могли управлять этими процессами.
1 октября апелляционный суд Киева в очередной раз попытается принять решение относительно законности освобождения из-под стражи Дмитрия Садовника. Во время предыдущего заседания между майдановцами и бывшими сотрудниками «Беркута» не раз возникали потасовки, а судьи покидали зал под крики общественных активистов и родственников Небесной Сотни «Позор судьям». О деле экс-командира «Беркута» рассуждает участник революции на Майдане, глава киевской организации правого сектора Игорь Мазур.
Я думаю, что у Садовникова остались еще коллеги выше званиями, которые прекрасно знали, что он делал 18-20 февраля, и которые сами имели отношение к этим событиям. Они сейчас еще находятся в руководстве Министерства внутренних дел, в других структурах власти. Система, которая была год назад, она продолжает жить, и такие офицеры «Беркута», других спецслужб, они нужны этой власти. Потому она будет стараться их беречь. То есть те, кто пришел к власти, им тоже нужны вот такие собаки, такие звери, которые будут убивать людей, которые будут запугивать оппонентов. Они могут пригодиться и на выборах, и во время антитеррористической операции. Потому я думаю, что это еще раз говорит о том, что очень мало что изменилось за это время, за эти 9 месяцев.
Убежден один из лидеров правого сектора Игорь Мазур. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 сентября. Продолжим рассказ о событиях на Украине, вернее, обзор мнений о том, что происходит вокруг этой страны. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в интервью «Радио Свобода» рассказывает о своем видении российско-украинского конфликта и нового пути Владимира Путина.
Ну, если говорить о текущей ситуации, то то, что там уменьшилось кровопролитие и меньше происходит боевых действий, это хорошо. То, что происходит обмен пленными, тоже хорошо. То, что есть реальные попытки прекратить масштабные боевые действия с обеих сторон, ну, это тоже можно оценивать только положительно. Ну, а если оценивать эту всю ситуацию в целом, то смысл ее для меня очевиден. Руководство России пытается поставить Украину под контроль для того, чтобы не позволить Украине стать европейской страной и стать членом европейского сообщества формально или неформально в любом смысле. И сделать из нее для начала некое как буферное государство вокруг России, а затем может быть рассмотрен вопрос еще и о большей ее аннексии или интеграции, как угодно можете об этом говорить. Это грубейшая политическая ошибка, драматическая, трагическая, связанная с кровопролитием, не имеющая никакой перспективы и ведущая все это дело в тупик.
Вы видите какую-то долю ответственности на новых киевских властях?
Вы знаете, я ведь российский политик, я не рассматриваю, какая ответственность лежит на киевских властях. Многие из того, что делается в Киеве, я бы делал по-другому. Но это другая страна, это люди принимают другие решения. Я могу соглашаться с ними или не соглашаться. Я несу ответственность за то, что делает моя страна. А моя страна делает совершенно неспровоцированное, совершенно ненужное, опасное действие, заключающееся в том, что она поддерживает и оружием, и деньгами, и пропагандистским способом кровопролития на востоке Украины.
Вас удивляет высокий уровень поддержки политики Владимира Путина на Украине со стороны российских граждан?
Нет, я думаю, что при такой масштабной пропаганде, которая сегодня происходит в России, в этом нет ничего удивительного. Более того, я думаю, что в любой стране при открытии такого пропагандистского нажима на мозги людей в любой стране можно получить подобные эффекты.
На внутриполитической ситуации в России кризис на Украине или вокруг Украины окажет какое-то воздействие и, может быть, уже оказывает?
Ну, он, безусловно, оказывает влияние, потому что это, понимаете, такого масштаба кризис в Украине, это в значительной степени проецируется в Россию, такой кризис, в виде, я бы так назвал, холодной гражданской войны, когда просто даже в одной семье есть люди, которые противостоят друг другу по вопросу о том, что происходит в Украине. Поэтому ощущение вот этой холодной гражданской войны – это трагическое событие для России.
С точки зрения изменений политической сцены российской, каким развитием может оно привести? Рост влияния националистической партии, еще большая доминация партии власти, хотя уж больше, кажется, доминировать некуда, или что-то еще?
Ведь очевидно, что новый курс, который выбрало руководство России, это курс на построение некого евразийского государства. Это курс разрушительный для России, это курс деградации, курс действительно опасный, и это действительно новый курс. Он очень сильно отличается от всех политических дебатов, которые были раньше. Раньше были дебаты, правильно ли создается рыночная экономика, и в полной ли мере работают там какие-то демократические институты. Сейчас новый курс устроен таким образом, что он вообще просто эти все вопросы снимает с повестки дня и показывает целью движения в другую сторону, то есть в сторону, в которую можно условно определить так. Вот, допустим, если в европейской политической жизни, в европейской культуре или в европейском образе жизни пытки недопустимы, значит, это движение в противоположную сторону. То есть если на этом полюсе выполнение закона является абсолютно обязательным, то здесь можно действовать по понятиям. Если соблюдение прав человека является отправной точкой для построения всей политики в одних странах, то в России предполагают, что нужно исходить из каких-то абстрактных представлений о государстве, которое представляет небольшая группа людей. Ну и так далее. То есть это все построено на полном отрицании, выражающимся в известной теперь уже в России фразе, что Россия не Европа. Вот этот новый курс «Россия не Европа» – это курс исторического тупика. Это искривление всего политического направления, всего политического дискурса. И то, что происходит между Россией и Украиной – это разрыв постсоветского пространства, потому что консенсусом при выходе из советской системы было, что все так или иначе – таким или иным образом, с той или иной скоростью, но все двигаются в одном направлении, направлении европейском. И теперь попытка двигаться в противоположном направлении, которое осуществляет Россия, и столкновение на этой почве с Украиной, попытка не пустить Украину по исторически обусловленному направлению в Европу, является вот этим разрывом, который, как вы видите, уже сочится кровью.
Новый курс Путина – это вынужденное решение, на ваш взгляд?
Это решение сознательное, вот, но его никто к этому не вынуждал. Это просто вот такое представление о жизни. Это такое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. И отвечая на ваш вопрос о том, как это повлияет на политическую сцену, это приведет к большому кризису. Кризису, связанному с переосмыслением всего того, что произошло в России после окончания советской власти. Когда произойдет этот кризис, это неизвестно. Это может продлиться довольно долго, а может случиться относительно скоро.
Как экономист, вы видите сейчас большую угрозу российской экономике? Падает курс рубля, говорят о системных проблемах в российском хозяйстве. И, очевидно, это все связано так или иначе и с растущей изоляцией России, и с ее отношением с соседней страной, с Украиной. В целом, насколько опасны эти тенденции?
Да, у российской экономики есть очень серьезные институциональные проблемы, фундаментальные, которые проявились уже в конце прошлого года, когда экономический рост почти затормозился и был очень небольшим. Ну вот, а теперь к ним прибавились такие факторы, как серьезная политическая нестабильность, плюс то, что называется экономическими санкциями, и это все вместе является весьма серьезным для российской экономики. Думаю, что в этом году самый лучший прогноз – это нулевой рост, а в будущем году и в 2016 году, думаю, что будут признаки серьезной рецессии.
Григорий Алексеевич, у вас есть и личные связи с Украиной. Насколько я помню, вы из Львова и проводили периодически в этом городе некоторые периоды времени. По вашим ощущениям, таким личным, скорее, чем политическим, вся эта история чем обернется для российско-украинских связей вообще, не для политических, а для связи между двумя народами? С одной стороны, все-таки большой опыт, пусть противоречивый, вековой жизни в одном государстве, несомненно, близость там языков, культур, всего остального, дружеских связей огромное количество. С другой стороны, вот эта политическая пропасть. Никогда вместе никогда теперь с русскими. Это правда?
Это обида, очень большая обида, обоснованная, серьезная. Но если раньше или позже, скорее позже, чем раньше, будет выбран стратегический курс, который не будет противоречить интересам Украины, то постепенно, через некоторое время, острота этого кризиса отойдет в сторону. И в какой-то мере близость восстановится. Но обида будет на очень-очень долгое время. Если, конечно, не будет полномасштабной войны и не будет плюс к этим тысячам жертв еще сотни тысяч.
Как вести себя в этой ситуации тем россиянам, которым не нравится этот курс Владимира Путина? Те, у кого есть какой-то ресурс общественного и политического, любого влияния. Просить публично прощения у украинцев, как это делают некоторые. Организовывать акции протеста, там, гуманитарную помощь. Что можно делать, на ваш взгляд?
Ну, надо быть самим собой, говорить открыто и громко то, что думаешь. И выражать это предельно ясно. И ответственно. А когда есть возможность выразить это в виде протестных акций, то непременно в них участвовать. Для того, чтобы было ясно, что есть очень большое число людей в России, которые не согласны с таким политическим курсом. А это действительно так и есть.
В последние недели вернулся на политическую арену фактически Михаил Ходорковский. Он устроил, как вы знаете, наверняка серию вот сейчас мероприятий в Берлине по представлению своего старого нового проекта «Открытая Россия». И в ближайшее время вы, очевидно, встретитесь с ним в Праге на форуме 2000. Как вы оцениваете последнее заявление Ходорковского? И есть ли у вас почва для совместных действий или плодотворного диалога общественного?
Ну, я желаю ему всего хорошего. Я рад, что он на свободе. И это, пожалуй, пока все, что я могу сказать.
Вы не планируете встречаться в Праге?
Я готов встречаться везде, со всеми, с кем угодно.
У вас есть какие-то планы личного участия в разрешении этого кризиса? Может быть, вы планируете поездку на Украину, встречу с какими-то украинскими политиками? Или сейчас это непозволительно для российского политика вашего масштаба?
Если это будет иметь смысл, если это будет иметь содержание, то, безусловно, я готов. И считал бы это своим долгом и обязанностью. И готов был бы приложить любые усилия для того, чтобы был мир между Россией и Украиной. Но это должно быть содержательно. Это не должно быть просто позой и не должно быть просто демагогией. За этим должны стоять какие-то реальные возможности, ресурсы, действия. И это должна быть практическая деятельность. Ведь суть дела заключается в следующем. Очень хорошо, что есть перемирие. Очень хорошо, что люди перестали убивать друг друга. Но вообще конфликт этот будет ликвидирован, по сути, только тогда, когда и у России, и у Украины будет общая стратегия будущего. Вот что должно быть. А до тех пор, пока стратегия развития Украины одна, а у России другая, в том или ином виде этот конфликт не разрешим.
Верно, я понимаю, что в таком случае символические жесты, вроде выступления того же Ходорковского в Киеве или, скажем, там концерта, который проводит в Донецкой области Андрей Макаревич, для вас такого рода символика неприемлема?
Почему? Просто каждый делает, что может. Андрей Макаревич, он же музыкант,
И концерт — это концерт. Вы же меня не про концерт спрашиваете.
Говорил основатель партии «Яблоко», российский политик Григорий Явлинский. Мариинский театр в Петербурге открыл новый сезон балетной труппе театра, солистам оперы и оркестру под управлением Валерия Гергиева предстоят многочисленные зарубежные гастроли. Последние месяцы выступления Гергиева на Западе сопровождаются акциями протеста из-за поддержки дирижером политики Владимира Путина в отношении Украины. Как политика вторгается в театральную жизнь, будет ли Гергиев давать концерт в Донецке, выяснил корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Рязунов.
После того, как 11 марта художественный руководитель Мариинского театра, старый друг Владимира Путина Валерий Гергиев, поставил свою подпись под известным письмом деятелей культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму, гастроли Мариинского оркестра в европейских и американских городах стали сопровождаться многочисленными акциями протеста. В апреле и мае демонстрации возмущенных граждан проходили в США и Англии. В Германии представители общественности подписали коллективный письмо против того, чтобы Валерий Гергиев возглавил с 2015 года Мюнхенский симфонический оркестр. Многие известные европейские исполнители, такие как оперная певица, сопрано из Финляндии Каита Матилла, отказались выступать под руководством маэстро в знак протеста против политики Владимира Путина и аннексии Крыма. Сам Валерий Гергиев и его друзья перед открытием сезона столкнулись с проблемами во время поисков новых исполнителей на сцену Мариинского театра. Вот какую историю он рассказал о своем друге, всемирно известном скрипаче Леонидосе Кавакосе.
Один из лучших скрипачей, Леонидос Кавакос, в одной стране получил вопрос: а почему вы до сих пор выступаете с Мариинским театром? Я не знаю, что он там отвечал, но мне потом говорил, что говорит, я не мог прийти в себя долго. Ну, имелись в виду события, которые у всех на виду, правда, они совершенно по-разному на виду. У одной части мира, у другой.
Я спросил Валерия Гергиева, какие трудности он испытывает из-за своей гражданской позиции во время гастролей, и какие отношения у него сегодня складываются с Мюнхенским симфоническим оркестром, который он должен возглавить с 1 января 2015 года.
Я не особенно готовился к сегодняшней встрече с вами, потому что я уже провел большую репетицию «Соломеи», трудная опера Рихарда Штрауса. Это был мой первый выход после отпуска к оркестру. И вот то, собственно, то, что определяет мои отношения с любым оркестром, или хором, или балетом, или оперным коллективом. С Мюнхенским оркестром у меня отношения хорошие, потому что я выхожу к этому оркестру и начинаю работать. А когда подходит время заканчивать репетицию, я благодарю оркестр. Я не могу оценивать отношения политиков или дипломатов, но я совершенно твердо могу оценивать отношения мастеров искусств, музыкантов, послов доброй воли. У меня есть большое желание играть музыку русских композиторов в Германии и играть музыку великих немцев в России. И с этим никто ничего не сможет сделать. Пока же симфонии Брамса или Бетховена должны звучать здесь. Я пошутил недавно по поводу санкций. У меня скоро будет предложение не исполнять и санкционировать такую политику. Ни одной ноты русских композиторов в Европе и не исполнять музыку русских композиторов в России. Дойдем до такого абсурда. Ну, все посмеялись. Я, как правило, имею дело с людьми и интеллектуальными, и человеческими, и интересными, и которые никогда не позволяют себе идти в хвосте событий и брать под козырек. Вот у меня фестиваль в Голландии. Я говорю, у меня на самом деле это фестиваль Роттердамского оркестра и Мариинского театра. Почему он рождался 18 лет назад? Потому что мне было сделано предложение возглавить оркестр. Это второй оркестр в Голландии, первый знают все, это оркестр концерт Бау, который возглавляет мой друг Марис Янсенс. Он уходит через год оттуда. Это замечательный оркестр. Роттердамский оркестр замечательный. Я ответил очень быстро на то предложение. Если мы с вами создадим какой-то очень мощный фестиваль, где и голландские, и российские силы объединятся, я это предложение приму. Мне сказали, все что угодно, у вас полный карт-бланш. Дней 12 назад мы исполнили там такую программу. Шостакович, 12-я симфония, отрывки из оперы Воцекберга, сюита из оперы «Женщина без тени». Ну и решили угостить малоизвестным сочинением из «Апокалипсиса» Лядова. Очень тревожит, что это сочинение звучит, как будто оно написано вчера. В такое время мы живем. Но дебаты, которые шли в Голландии перед этим фестивалем, могли вас заинтересовать. А что вокруг музыкальных событий может происходить в медийном пространстве?
21 августа 2008 года в Южной Осетии, в Цхинвале, на заполненной до отказа площади в центре города, Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра выступил с концертом в память жертв среди мирного населения в российско-грузинской войне. Не собирается ли Валерий Гергиев выступить с концертом на центральных площадях Донецка или Луганска?
Когда мы выступали в Цхинвале, мир не знал правды о событиях в Южной Осетии. Я сам предложил дату и 9-го. Меня долгое время подозревали в том, что я либо агент Кремля, либо пропагандист, либо сторонник аннексации. На самом деле ответ очень прост. Я осетин. Это, может быть, не столь значительный факт моей биографии в масштабах празднования юбилея Чайковского. Но когда такие события происходили в Цхинвале, этот факт неожиданно стал очень важным. Я мог говорить с кем угодно в мире, начиная разговор с того, что я осетин. Выступать в Донецке сейчас я не считаю нужным, я не считаю безопасным, я не считаю своевременным, я считаю своевременной гуманитарную помощь всем, кто там пострадал. Я считаю своевременным рассказ, разговор, очень серьезный разговор на всех уровнях и всеми, кто себя считает, если хотите, есть вопросы гуманности. Помощь голодным, безусловно, да, где-то нет чистой питьевой воды, где-то дети умирают от болезни. Страшная сейчас идет эпидемия, это все очень важно. Гибнут и перемещены уже не десятки, а сотни тысяч людей. И это и в арабском мире, и в Африке вообще. И события на востоке Украины, и ведь практически нигде не ведут разговор о том, а что на самом деле произошло в Одессе. Ну что произошло в Одессе? Я решил никому ничего не рассказывать, я решил спрашивать. Я вижу полную растерянность, смятение. Как правило, заканчивается тем, мы вообще ничего не понимаем, что происходит там. Самолет. Сколько уже недель? Почти молчание. 8-9. Почему сразу решили, что это Россия, а потом... А все ждут, россияне ждут ответа на этот вопрос. Я не верю в то, что мы будем покрывать людей, которые это сделали. Да? Но мы никогда не смирились с тем, что это сделали мы, потому что кто-то сразу через 5 минут сказал, что а кто же еще? Это, конечно же, Россия. Вот. Так что мы живем в мире, который сегодня наполнен тревожными вопросами. Задавать эти вопросы, мне кажется, может каждый, кому совесть подсказывает, что вот время таких вопросов уже давно наступило. А вот собираюсь на эти вопросы отвечать и отвечать честно. Вот он, уже вопрос. Это и есть герой нашего времени. Кто сможет на этот вопрос ответить? Я не думаю, что концерт с моим участием или под моим руководством ответит на такой вопрос. С Цхинвале он ответил на многие вопросы. Эти, знаете, напоминающие Сталинград 43-го года или 42-го, да, вот эти снимки обошли все-таки тогда весь мир. Мне не важно, как оценят этот факт уже и моей биографии, и биографии оркестра Мариинского театра. Кому-то это казалось пропагандистским трюком, кому-то это казалось кремлевской акцией, кому-то это казалось безумием, кому-то казалось игрой в политику. Зачем музыканты это делают? Я могу обезоружить любого одним. У тебя две фразы. Во-первых, я осетин. Во-вторых, я знал от тех людей, которые там гибли, или у которых гибли родные, потому что дети, что там происходит. Мне не нужен ни Кремль, ни Белый дом для того, чтобы разобраться в том, что на самом деле произошло в Осетии. Мне гораздо труднее говорить об Одессе, я там не был. Мне гораздо труднее говорить о родине Сергея Прокофьева. Я даже не знаю, что сейчас с этой Солнцевкой. Живут ли там люди вообще? Может, там тоже все разгромили? Я знаю, но это величайший композитор, музыка которого звучит в Ливале не каждую неделю. Вот. Но это время вопросов, которые должны задавать, и задавать все, у кого сегодня уже не важно, журналист, музыкант, дипломат, политик, предприниматель, просто честный человек. Нельзя забывать сам факт сожжения людей в одном здании. Это не проходит бесследно в век интернета.
Гастроли коллективов Мариинского театра, балетной труппы, солистов Мариинской оперы, Мариинского оркестра в новом сезоне географически весьма впечатляющие. Они включают в себя множество городов Европы, Азии, Южной и Северной Америки. А на сцене Мариинского театра ожидается выступление известных музыкальных коллективов из Европы. Похоже, аннексия Крыма и война на юго-востоке Украины симфонических, в отличие от экономических санкций, не предполагают. И Валерий Гергиев вполне удовлетворен этим.
Вольно или невольно музыканты стали дипломатами. Ни в коей степени не считаю себя политиком. Но как музыкант я все время буду делать то, что мне кажется и будет казаться, способствует вот такому пониманию, взаимопониманию. Я просто знаю, что это надо делать. Поэтому и в Нью-Йорке выступили, и в Эдинбурге сейчас выступили, и в Роттердаме не отменили фестиваль. Были такие голоса. Но я вам сказал, ну Кавакасу задают вопрос. Он что, до сих пор сотрудничает со мной? Это мой близкий друг. И человек, который ничего не понимает ни в дружбе, ни в музыке, спрашивает у него, как же можно со мной дружить после Украины. Хотя дальше следовало бы сказать, это не я сжигал людей в Одессе. И так далее. Это будет огромный разговор. Мир подошел к такой опасной черте, когда поджигать постоянно спичками эту пороховую громадную бочку опасно просто очень. И музыканты должны будить свою совесть и делать максимально серьезно и честно то дело, которому не служат. И это совсем не политика.
Заявил художественный руководитель Мариинского театра, народный артист Украины Валерий Гергиев. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 29 сентября. Вот главная тема второй половины этого часа. В Латвии начинаются военные учения стран НАТО. Писателю и журналисту Петру Вайлю сегодня исполнилось бы 65 лет. Российские власти включили в федеральный перечень террористов, организаторов марша за федерализацию Кубани. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня понедельника, 29 сентября, по версии «Радио Свобода». На востоке Украины продолжаются спорадические боевые действия. В Донецком аэропорту сепаратисты подбили из танка бронетранспортер правительственных сил. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении восстановить памятник Ленину, который был свергнут с пьедестала в воскресенье. В Страсбурге вручена премия имени бывшего президента Чехии Вацлава Гавела за выдающиеся заслуги в области прав человека. Ее получил азербайджанский правозащитник Анар Мамадли. В Хабаровске из-за отсутствия финансирования прекращает работу одна из старейших региональных некоммерческих организаций России «Зеленый дом». В Кабуле прошла церемония инаугурации нового президента Афганистана Ашрафа Гани. Во Франции социалисты во главе с президентом Франсуа Олландом и другие левые партии потеряли большинство в Сенате, проиграв местные выборы. В Астрахани открылся 4-й саммит прикаспийских государств. В центре внимания конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Тверской районный суд Москвы приговорил журналистку Бажену Рынску год исправительных работ по обвинению в избиении корреспондента НТВ и порчу имущества телекомпании. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника 29 сентября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские власти включили в федеральный перечень экстремистов и террористов, организаторов марша за федерализацию Кубани. Эту шуточную акцию группа активистов оппозиционных движений и просто жителей Краснодара планировала устроить 17 августа в один день с маршем за федерализацию Сибири. Участники сибирского марша были задержаны, но позже отпущены. Краснодарцам повезло меньше. Два человека по этому делу сейчас находятся в СИЗО. Им предъявлены обвинения в экстремизме и в действиях, направленных на нарушение территориальной целостности России. Еще двое объявлены в розыск. Один из организаторов марша за федерализацию Кубани, психолог из Краснодара Петр Любченков, рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову, что он находится на Украине, попросил политического убежища и проходит военную подготовку.
Марши за федерализацию задумывались как акции в поддержку Украины. Их название должно было подчеркнуть абсурдность поддержки России и требований сепаратистов на востоке Украины. Об этом не раз говорили сами организаторы. Российские спецслужбы отреагировали на эти планы оппозиции со всей серьезностью. В Новосибирске организаторы марша задержали еще за несколько дней до 17 августа. Все группы в социальной сети ВКонтакте, посвященные маршу, были заблокированы. Интервью русской службы BBC с новосибирским художником Артемом Лоскутовым, также одним из организаторов марша, чуть было не привело к блокировке сайта радиостанции на территории России. В начале сентября, когда о маршах за федерализацию российских регионов уже стали забывать, в Краснодаре на два месяца была арестована активистка движения «Солидарность» Дарья Полюдова. Ее обвинили сразу по двум статьям Уголовного кодекса – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и публичные призывы в интернете к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. По каждой из этих статей Полюдовой грозит до 5 лет тюрьмы. 26 сентября по этому же делу был арестован еще один активист «Солидарности» в Краснодаре Сергей Титаренко, которого пока, впрочем, в список террористов не внесли. Еще двое организаторов краснодарской акции, психолог Петр Любченков и анархист Вячеслав Мартынов, уехали на Украину и объявлены федеральный розыск. Петра Любченкова заботит судьба его соратников, арестованных в России.
Сейчас, наверное, для меня это самое важное, чтобы люди, которых арестовали, чтобы они вышли на свободу все-таки. Сейчас по нашему делу, насколько мне известно, проходят 4 человека. Это я, Любченков Петр, Дарья Полюдова, Вячеслав Мартынов. И вот сейчас, 2 дня назад, арестован был Сергей Титаренко в Краснодаре. Тут бы просто решила сравнять счет, потому что вот из троих двое убежали на Украину. Вот они решили просто еще одного краснодарского активиста, который на самом деле не имел никакого отношения к нашей акции, но морально нас поддерживал. Он является активистом солидарности и экологическим активистом.
Как вообще возникла идея устроить марш за федерализацию Кубани? Какова в этой истории доля шутки?
Мы абсолютно серьезно были в том плане, что основная идея этой акции была поддержка Украины и показать всему миру, наверное, насколько лицемерен кремлевский режим, насколько жив и лицемерен Путин. И в этом была вот основная идея этой акции, потому что все, кто принимал в этом участие, все за Украину, против агрессии Путина против Украины. И основная мысль, основная идея этой акции. И в этом отношении, ну, наша акция удалась, потому что с большим энтузиазмом здесь, в Украине, были восприняты там марши за федерализацию Сибири и Кубани.
В Новосибирске акция вообще не состоялась, а в Краснодаре, насколько я понимаю, вам все-таки удалось выйти на улицу. Сколько сторонников пришли на марш за федерализацию Кубани и как все это происходило?
До самого последнего момента мы старались и надеялись сделать все в рамках закона Российской Федерации, поэтому мы отказались от проведения шествия, от проведения митинга, потому что он не был согласован, и мы решили сделать просто народный сход. Малочисленная была акция, потому что пришло там, ну, человек 30, наверное, большинство краснодарцев просто не знали о том, что такая акция проходит, потому что нас блокировали везде, в интернете, снимали публикации в прессе, вот издание New Times, например, там было интервью мое и Дарьи Полюдовой. Роскомнадзор просто заставил снять с сайта это интервью.
Как вам кажется, дело только в цензуре или в Краснодаре действительно крайне мала поддержка Украины в конфликте с Россией?
Большинство зазомбированы, большинство бегали и кричат «Крым наш», в Украине фашисты. Есть небольшое количество людей, которые удается мыслить свободно и самостоятельно, но они разрознены, и это тоже была одна из задач, которые мы ставили перед собой, это объединить людей тех, которые, ну, позволяют себе мыслить свободно.
Почему, по вашему мнению, такой жесткой оказалась реакция властей на эту акцию именно в Краснодаре? Аресты, обвинения в экстремизме?
Наверное, для Кубани это обычно и нормально, потому что Кубань — это регион, где правят силовики, полиция, ФСБ. И, ну вот, последние годы они просто вошли во вкус, наверное. Все решают ФСБ и силовики. И, наверное, кто-то еще среди кубанских начальников ФСБ, ну, решил себе новые звездочки на погоны заработать. Поэтому усиленно сейчас всех, кого могут, они хватают и записывают сепаратисты кубанские.
Петр, вы сейчас в Одессе. Чем занимаетесь на Украине?
Я работаю психологом здесь. Я попросил политическое убежище. Дополнительно сейчас, вот когда в конце августа пошла уже агрессия российская прямая, вот войск и оккупация Новоазовска, но я принял решение, что я не буду больше прятаться там за спинами парней, которые на фронте защищают и мою свободу. И, ну, вот решил все-таки идти в добровольческий батальон, потому что возникла непосредственная опасность оккупации Одессы. А, ну, оставаться здесь мне будет нельзя, если Одессу оккупируют, как мы говорим, русские. Прохожу военную подготовку, научился стрелять с автомата и многим другим вещам. Здесь, в Одессе. Здесь простые одесситы готовятся к возможной оккупации и проходят и военную подготовку, и учатся вести партизанскую войну. Также жители города копают окопы, укрепляют блокпосты, волонтеры помогают армии.
Вы говорите, если Одессу оккупируют русские, то есть вы сами себя русским уже не считаете?
Это такая вот, ну, как я говорю, дихотомия простая обычно. Мы здесь говорим наши и русские, вне зависимости от этнической принадлежности того, кто говорит.
Включение оппозиционных активистов в список террористов Росфинмониторинга тем временем становится тенденцией. Сегодня стало известно, что в список включен хабаровский ЛГБТ-активист Андрей Марченко, как считает он сам, за посты в поддержку Украины в своем Фейсбуке. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и в видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 29 сентября. Сегодня в Латвии начались совместные военные учения стран НАТО, которые продлятся до 6 октября. В маневрах будут участвовать военнослужащие стран Балтии, США, Великобритании и Польши. В государствах Балтийского региона, в первую очередь в бывших республиках СССР и в Польше, сейчас на фоне российско-украинского конфликта все более активно обсуждается тема обороноспособности этих стран и укрепления взаимного военного сотрудничества. Рассказывает варшавский корреспондент «Радио Свободы» Алексей Диковицкий.
Совсем недавно министры обороны Литвы, Украины и Польши подписали соглашение о создании специальной международной бригады, целью которой будет участие в международных миротворческих миссиях, но также и активизация регионального военного сотрудничества. Я сожалею о том, что этого не удалось сделать ранее, и теперь мы вынуждены наверстывать потерянное время. Эта бригада уже могла действовать с пользой для всех, а прежде всего для Украины. Заявил президент Польши Бронислав Комаровский. По мнению ряда экспертов, времени на самом деле было потеряно немало, и в результате теперь нужно множество средств и усилий, чтобы укрепить польскую армию. Количество военнослужащих в армии Польской Народной Республики составляло около 450 тысяч, а теперь в 4 раза меньше – 89 тысяч профессионалов и около 20 тысяч резервистов. 5 лет назад в Польше был отменен призыв, и теперь польская армия является полностью профессиональной. Вооруженные силы Польши занимают 7-е место по количеству военнослужащих среди стран-членов Североатлантического альянса. Польша, согласно закону, на вооруженные силы идет 1,95 от валового внутреннего продукта страны. Это примерно 10 миллиардов долларов США ежегодно. Не так давно президент Бронислав Комаровский призвал правительство увеличить расходы на вооружение до 2% ВВП. Между тем, принято считать, что теперь в НАТО наибольшее значение имеет даже не численность солдат в вооруженных силах, а количество специальных боевых бригад по 4-5 тысяч солдат, которые армия может выставить под командование совместных сил Североатлантического альянса. Польские вооруженные силы располагают 10 такими бригадами. Это треть кадрового состава армии, причем часть их персонала имеет бесценный опыт, полученный во время миссий на Балканах, в Ираке и в Афганистане. Что касается оснащения польских вооруженных сил, то здесь с 48 современными американскими самолетами F-16 соседствуют старые Су, а с полученными недавно из Германии танками «Леопард» советские Т-72. Слабыми сторонами польской армии является немногочисленный военно-морской флот и отсутствие современной системы противовоздушной обороны. Не так давно в Польше принят план модернизации армии, который предполагает выделение на эту цель в пересчете на американскую валюту около 40 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет. Готова ли Польша в смысле обороноспособности к ситуации, сложившейся в связи с войной на Украине, говорит Гжегош Матясик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Обороноспособность страны нельзя создать за несколько дней. Упущения имели место не только в последние годы, но и значительно ранее. Не было серьезного плана реформы армии. И вот теперь высокопоставленные лидеры проснулись и думают, что же делать. А до этого вся модернизация заключалась в сокращении численности армии. Очевидные правительства, за редким исключением, мало что делали. Например, в 1997 году был принят план расширения территориальной обороны, но очень скоро про него забыли. Так что с готовностью у нас есть проблемы, что, кстати, хорошо видно сейчас, когда мы начали думать о том, как восстановить силы запаса, увеличить потенциал армии, имея при этом столько средств, сколько имеем. Хотя если тратить деньги с умом, то их не так и мало. Сейчас много говорят о совместных учениях балтийских стран, например. Это попытка укрепить военное сотрудничество в регионе. Наверняка можно говорить о том, что имеет место новая оценка международной ситуации. Однако, с моей точки зрения, значительно раньше можно было предвидеть, что будут проблемы с безопасностью. Мы еще 4 года назад говорили о том, что некоторые наши соседи увеличивают расходы на военные нужды, а мы в это время сокращаем армию. Было очень странно, что никто не видит, к чему все идет. Ведь один из наших соседей резко повысил военные расходы, занимался активным восстановлением своей армии. А у нас еще недавно серьезно говорилось о том, что польская армия должна насчитывать не более 80 тысяч военнослужащих. Сейчас об этом уже никто не вспоминает даже. А сотрудничество с соседями, с которыми мы находимся в хороших отношениях, должно было начаться раньше. А такая политика сокращений в области вооружений, по-вашему, не могла быть связана с верой в то, что в случае проблем Польшу или прибалтийские страны защитит НАТО? Думаю, что эти сокращения были связаны с мышлением о том, что закончилась эра любых угроз. Некоторые политики утверждали даже, что до 2030 года нам не угрожают никакие вооруженные конфликты, что никакой опасности у наших границ не будет. И вот теперь 1200 километров от нас имеет место полномасштабный вооруженный конфликт.
Можно судить на певну скалу.
В Польше планируется несколько увеличить расходы на вооружение. А что еще нужно сделать? Готовить резервистов, например?
Сейчас наивысшим на...
Конечно, медлить с возрождением сил запаса нельзя, но прежде всего нужно создать такую систему обороны, которая будет системой отпугивания. Мы уже много лет говорим также о системе территориальной обороны, то есть системы, в которой будут принимать участие сознательные граждане, патриоты. Это уже находит понимание у политиков. Наши последние учения в Островце проходят под патронатом Бюро национальной безопасности. В обществе есть большой потенциал для участия в такого рода действиях, и его нужно использовать. Второе – это выработка концепции армии времен войны, и от этого зависит, какова должна быть армия в мирное время, как ее развивать. Ну и всему международному сообществу нужно пересмотреть оценку ситуации. Сказал Радио Свобода Гжегош Матясик. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 29 сентября писателю и бывшему главному редактору русской службы «Радио Свобода» Петру Вайлю исполнилось бы 65 лет. Вайль скончался в Праге в 2009 году. Одна из последних записей Петра в эфире «Радио Свобода» состоялась в программе «Поверх барьеров» Ивана Толстого. Включаем архивную запись. Лето 2008 года.
Рядом со мной в студии мой коллега, писатель Петр Вайль. Петр, мы в новостях уже сообщали, что в Москве вышел ваш аудиодиск, где вы сами своим голосом читаете вашу последнюю книгу «Стихи про меня». Что это вообще за действо? Чем оно сопровождается? Или это просто вы глава за главой, страница за страницей, вы читаете собственный текст? Кому же это нужно? Кто это будет слушать?
Ну, это вообще не к автору вопрос, конечно. Да, он ничем не сопровождается. Я знаю, что некоторые аудиокнижки записываются с каким-то музыкальным сопровождением, но в моем случае звукорежиссеры решили, что это не нужно. Я им вполне доверяю, раз они так считают, значит, так и есть. А то, что аудиокниги стали невероятно популярны, это вы знаете. В больших московских, питерских магазинах, по крайней мере, я вижу просто огромные стенды, где начитана буквально вся классика и современные книги. И я думаю, что причина-то понятна, да, это, конечно, автомобиль. Автомобиль и автомобильные пробки. Ну, в конце концов, можно и радио-шансон включить, да, но если у тебя чуть-чуть запросы иные, то ты все-таки послушаешь что-то такое. А с точки зрения культурологической, в этом, конечно, есть смысл, особенно когда речь идет о поэзии, мне кажется. Вообще, понимаете, стоит помнить о том, что звук старше буквы, то есть намного древнее, да, письменному слову всего примерно 5000 лет, а членораздельной речи в 30 раз примерно больше. А что такое членораздельная речь? Это самое грандиозное явление природы, которое отличает человека от животного. Наше преимущество перед животными только в членораздельной речи. Во всем остальном мы, можно сказать, ему уступаем. Вот у Мандельштама есть строка: «Быть может, прежде губ уже родился шепот». Вот вдумаемся в эти странные слова, да, что они значат. Они означают, что гортань, язык, губы, весь речевой аппарат имеется потому, что ему, этому аппарату, даровано звучащее слово. Такая антимедицинская точка зрения, не наоборот. Не потому мы говорим, что у нас есть язык, губы и гортань, а они у нас есть, потому что есть слово. В конечном счете это есть перевод на поэтический язык строчки из главной книги человечества. Вначале было слово.
Ну, и это абсолютно выражает идею Бродского, высказанную и в Нобелевской речи, и вообще во многих его эссе, о том, что язык существовал прежде нас.
Ну, Бродский тоже пересказывает, в конечном счете, книгу «Бытия». Мандельштам говорит, голос – это личность. Его бешенство вызывают те поэты, которые этого не понимают. А когда Мандельштам хочет похвалить кого-то, он говорит, например, «Стихи Пастернака почитать, горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие». Обратите внимание, что это мнение звучит не как мнение литератора, а как рекомендация от ларинголога, да, то есть вот займись этим делом, вылечишься. И когда он впадает в ярость и противопоставляя себя другим, Мандельштам, он просто, ну, кричит, можно сказать, у меня нет рукописи, нет записных книжек, нет архива, я один в России работаю с голоса.
Петр Вайль в программе Ивана Толстого «Поверх барьеров». Литературное наследие Вайли – это серия книг, написанных вместе с Александром Геннисом, вышедшие после его переезда в 1995 году в Чехию, культурологические исследования «Гении места», «Карта Родины», «Стихи про меня», а также два обширных посмертных сборника эссеистики. Права на издание книг Вайли в России принадлежат московскому издательству «Корпус», с главным редактором которого Варварой Горностаевой Петр Вайли сотрудничал и прежде в издательствах «Иностранка» и «Калибри».
Мы познакомились и стали друзьями раньше, чем потом начали вместе работать, я имею в виду, прежде чем я стала издателем, и мы стали издавать Петины книги. В общем, это был один из его приездов в Москву, и нас познакомил или Сергей Гондлевский, или Григорий Чертишвили, вот как-то в одной большой компании мы и оказались.
Как потом ваши такие дружеские отношения переросли в профессиональные?
Как-то очень просто. Я даже помню, что Петр в какой-то момент просто предложил нам переиздать какие-то его уже выходившие книги. И его отдельные книги вроде «Гения места» и «Карты Родины», которые до этого выходили в издательстве «Независимой газеты». Ну, в общем, как-то мы начали... Мы подумали, а почему бы нам, собственно, не продолжить дружбу еще и таким образом? Тогда же, примерно в это время, ненадолго ко мне присоединился Сергей Пархоменко в качестве издателя. И вот мы, собственно, вдвоем с упоением издавали и Петины книги, и те книги, которые они написали вместе с Александром Геннисом. Все перекочевало к нам таким образом.
Это успешные издательские проекты? Хорошо расходятся эти книги?
Сейчас трудно об этом говорить, потому что сейчас вообще все книги расходятся довольно плохо. Сейчас такое время какое-то специальное, отдельное. Такое ощущение, что как-то сейчас не до книг. Тогда каждая книга встречалась с невероятным восторгом. Вот, например, первая у нас изданная книга, прямо писавшаяся для нас, это была книга «Стихи про меня». Она была встречена невероятно восторженно, и она расходилась очень хорошо. И мы потом ее переиздавали. Тогда, я вот должна говорить, тогда это издательство «Иностранка» и «Калибри», потому что сейчас-то это уже издательство «Корпус», и все равно мы, в общем, все книги Вайли переиздавали уже и в «Корпусе» тоже. И так или иначе, они все выдержали несколько изданий. Сейчас, конечно, все немножко затормозилось, но я как раз думаю о том, что через некоторое время нужно будет переиздавать их опять.
Вот что говорит профессиональный опыт вас? Писатель ранга и жанрового направления, такой как Петр Вайль, какими тиражами сейчас мог бы издаваться в России?
Все очень по-разному. Ну вот мы вышли, например, некоторое время назад переиздали их совместно с Геннисом книгу замечательную «60-е мир советского человека». Ну, мы продали, наверное, около 7 тысяч. 6-7 тысяч. И вот если бы сейчас Петр Вайль написал новую книгу, я думаю, что... Ну, мне ужасно трудно оценивать это в цифрах. Непонятно. Но я тоже думаю, что 1015, наверное, мы бы продали. Но на самом деле это ни о чем не говорит. Все равно это такие книги, которые будут читаться теперь всю жизнь. Всегда это до такой степени великолепно, профессионально написано. Это, в общем, великая журналистика и вполне великий писатель. Поэтому я думаю, что Вайли будут читать... Долго еще.
Книги его стоят примерно во всех, скажем, московских книжных магазинах крупных?
Ну, знаете, то, что есть в принципе, то, что есть в продаже, да, конечно, они есть. Мы его что-то переиздаем, чтобы привлечь внимание, скажем, книготорговцев, которые часто, ну, знаете, такая есть, такая усталость от книги. Вот она продается, потом они как-то перестают ее заказывать. Мы иногда меняем, скажем, обложку у книги. Вот мы недавно выпустили книгу «Слово в пути» в другой обложке, и она опять зажила какую-то жизнь. Ну, в общем, все книги, которые, в принципе, есть у нас в наличии, они все есть, конечно, в крупных магазинах.
Петр, увы, скончался, и после его смерти его вдова Эля Вайль подготовила два тома к изданию. Чуть подробнее расскажите об этих проектах, пожалуйста.
Да, это была такая важная для нас история, потому что, ну, вот в какой-то момент мы с Элей Вайль поговорили на эту тему. Она сказала, что у нее невероятный остался архив в невероятном порядке, в котором сам Петр его содержал. И мы просто отправили к ней редактора Наталью Богомолову, которая прожила там у нее, по-моему, 2 или 3 недели. И они тщательнейшим образом вдвоем еще раз пересмотрели весь архив, и стало понятно, что можно сделать 2 книги. Одна была посвящена путешествиям, называлась «Слово в пути». Ну, путешествиям, как все у Вайля, так сказать. Это про жизнь, про путешествия, про литературу все равно, про великих людей. Это собрание его статей, эссе, которые он писал для разных журналов, какие-то его радиоочерки. Вот это все было собрано в книгу «Слово в пути». Эта книга вышла в 2010 году, и в 2012 мы выпустили книгу, которая называется «Свобода. Точка отсчета», которая посвящена культуре, искусству, живописи, театру. Тоже собрали все-все-все, что было когда-то написано и опубликовано в периодических изданиях, огромный получился прекрасный том. И, в общем, такое ощущение, что это не сборник статей или эссе, а вот прямо написанная Петром книга.
Барбара, хорошо разошлись эти тома?
Очень хорошо, продавал «Слово в пути», вот сейчас мы его переиздали недавно в этом году. «Свобода. Точка отсчета» чуть медленнее уходила. Ну, в общем, понятно, как человека нет, в общем, интерес немножко угасает. Но я думаю, что все равно это все останется и будет такой вечной книгой. Все равно она будет, должна будет переиздаваться много-много лет.
Работа с архивами, с литературным наследием ушедших мастеров слова – это такая штука, когда вот вроде кажется уже все издали, а потом выясняется, что издали совсем не все, новый поворот, новые сочетания старых произведений. Какие-то планы на издание старых новых книг Вайли, чего-то того, что не издано еще, есть сейчас? Или вы только пока толкаете тот массив работ Петра, который уже известен читателю?
То, что есть в архивах, и то, что мы проработали с Эли Вайль, я думаю, что пока, наверное, это все. Я думаю, что мы будем переиздавать старые книги, давать им какую-то новую жизнь, может быть, сделать ее с какими-то другими иллюстрациями, как-то пытаться их все время держать в магазинах. Но насчет новых книг я пока затрудняюсь сказать.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал вместе с обозревателем «Радио Свобода» Иваном Толстым, была главный редактор издательства «Корпус» Варвара Горностаева. 29 сентября исполняется 65 лет со дня рождения Петра Вайля. Вот так обстояли дела в понедельник, 29 сентября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!